Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «К столетию кино в России». Григорий Александров. «Весна». Подготовил и ведет передачу Сергей Юринин. Впервые в эфире 30 апреля 98 года.
Режиссерским пультом Руслан Гелисханов, у микрофона Сергей Юринин. К столетию кино в России. От путевки в жизнь до покаяния. Выпуски Григорий Александров. «Весна».
Арин, я решил приготовить к обеду салат из овощей. Овощи очень поднимают тонус. Аринушка, у меня есть к вам один деловой вопрос. Вы когда-нибудь горали от любви? Любовь — это сон упоительный.
«Весна». Сразу после рекламы, 120 секунд спустя.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В какой России вы хотели бы жить?
Хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там, в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь посредником боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Поверх барьеров. Русская кин-двадцатка. Радио «Свобода». «Весна». Производство киностудии «Мосфильм». Год 47-й.
Внимание! Тихо! Фонограмма! Приготовились!
Режиссер Григорий Александров. Сценарий Александров, Александр Раскин и Морец Слободской. Оператор Юрий Якельчик. Композитор Исаак Дунаевский. Текст песен Василий Лебедев-Кумач и Михаил Вольпин. Текст марша Сергей Михалков.
Было всегда приятно встречаться с этой парой. Они друг друга очень любили, очень уважали друг друга. Александров свою любовь Орлову просто боготворил.
В главных ролях Любовь Орлова, директор Института Солнца Ирина Никитина, она же актриса Вера Фетрова, Николай Черкасов, режиссер Аркадий Громов, Фаина Раневская, домработница Никитиной, Ростислав Плят, завхоз Института Бубенцов, Михаил Сидоркин, журналист Рощин, Рина Зеленая, гримерша киностудии. Выходя как из финала фильма «Цирк», колонна «Энтузиасток в белом» огибает Дом Союзов, место недоброй памяти московских процессов, о которых послевоенная столица, готовясь к 800-летию, казалось, уже забыла. Прекрасный день, по-европейски одетая толпа, полно трофейных машин и двухэтажных лондонских автобусов. Реально ли все это? На вопрос, который час, Орлова-академик из своей машины отвечает сбитому с толку прохожему: 45 часов 12 минут. Вернемся к твердым фактам. В 41-м Александров получил сталинскую премию за «Цирк». Из Москвы 84-летний Сергей Владимирович Михалков.
В Кремле был прием в честь первых лауреатов сталинской премии. Я был в числе этих лауреатов. 30 лет еще не было мне тогда, когда я получил свою первую сталинскую премию за книги для детей. После этого приема, когда уже разошлась публика, я собирался тоже уходить уже из Георгиевского зала, меня пригласили остаться и провели в гостиную, где был киноэкран, где были стулья мягкие, шампанское, фрукты, конфеты. И был Сталин, который пригласил очень ограниченную группу деятелей искусства, которых он, очевидно, хотел видеть. Среди них был Александров, Любовь Орловой. Был, насколько я помню, и Сергей Герасимов с Тамарой Макаровой. Был писатель Корничук, писатель Николай Верта. И я. Это был первый раз в моей жизни, когда я был приглашен в такое общество, тем более приглашен, очевидно, по указанию Сталина. Потом появился Жданов, и вот такая, я бы сказал, теплая компания оставалась довольно продолжительное время в обществе Сталина, и шел такой непринужденный разговор, в который лично я не вмешивался, я смущался, естественно, и никаких вопросов никому не задавал. Оказалось, что Сталин хотел показать нам фильм. Этот фильм назывался «Если завтра война». Фильм очень посредственный, но вот его название нас всех заставило задуматься. Ровно через месяц, 22 июня, гитлеровская Германия напала на Советский Союз. Так вот, 22 мая нас пригласили посмотреть картину «Если завтра война». Николай Верта, я помню, задал вопрос: «Товарищ Сталин, а будет война?» На что Сталин, помрачнев, довольно сухо сказал: «Вы, товарищ Верта, занимайтесь своими делами, а мы будем заниматься своими». Задавал ли Александров какие-либо вопросы, я не помню, но поскольку Александров тоже разговаривал со Сталиным, но о чем они говорили, я не знаю. До сих пор думаю, почему именно нас Сталин пригласил смотреть картину «Если завтра война». Вот это я до сих пор не могу понять.
Ко времени встречи первых лауреатов со Сталиным история последней комедии Григория Александрова уже началась. «Варшавский блеск. Огни ночного ковна». Эти издевки Ильфа над европейскими претензиями Гришки, можно сказать, предвосхитили выбор натуры. Весну Александров начал снимать в 40-м в освобожденной Латвии и продолжил после войны в освобожденной Чехословакии. Из Нью-Йорка режиссер, автор культовой картины «Жидкое небо» Слава Цукерман.
Фильм этот был, пожалуй, самым сильным впечатлением моей ранней юности. Я жил тогда мечтами о кино. Весна предоставила мне неожиданный подарок. В картине были показаны киностудия и киносъемка. И показаны были великолепно. Кинематографисты создали образ кинотворчества по монументальности и феерическому романтизму, перекрывающий мои самые смелые мечты. Позже я узнал, почему киносъемки показаны в «Весне» с таким небывалым размахом. Картина снималась в только что освобожденной от немцев Чехословакии, в самом большом в Восточной Европе павильоне студии «Барандов». Свет и оборудование свезли туда со всех студий стран, оккупированных советскими войсками. Александров и его оператор, гениальный Якельчик, имели уникальную возможность образно показать мощь любимого им кинематографа, опираясь на полную мощь Красной Армии.
Вот такое извращенное западничество – только один из аспектов «Весны». Это 8,5 Александрова, фильм «Исповедь», фильм о женщине, любимой так, что ее было мало, фильм о себе, фильм о кино и сталинизме. Из нашей московской студии киновед Майя Туровская.
Ну, Александров наш постоянный герой. Фильм «Весна» еще раз подтверждает его голливудское обучение. Он был сделан на основе мюзикхольного представления «Звезда экрана» Раскина и Слободского. А путь мюзикла на экран со сцены – это очень традиционный путь для американского кино. «Весна» использовала базовый кинематографический миф, близнечный миф в кинематографическом исполнении, когда одна и та же актриса, в данном случае Любовь Орлова, для которой, собственно, все это и было сделано, исполняет одновременно две роли, двух идентичных и в то же время не похожих женщин. А очень интересно, что Любовь Орлова практически впервые в фильмах Александрова появилась уже не в образе, к которому она должна была себя принуждать, то есть не в образе девушки из народа, а появилась в образе интеллигентной женщины. В двух ее ипостасях. В качестве директора даже института солнечной энергии, профессии, которую выдумал Петр Леонидович Капица, поскольку первоначально предполагалось, что она будет изображать женщину, занимающуюся атомной бомбой, и в образе звезды экрана. Женщина в этом фильме впервые тогда для нас появилась в длинном до полуплатье. Это был послевоенный вариант, потому что до войны как бы это и не практиковалось. А главное, что это не изображалось на экране. Экран поменял свою физиогномику, он поменял и свой костюм. Но любимыми персонажами «Весны» были вовсе не Любовь Орлова, как того хотел режиссер, и, конечно, не режиссер. Любимыми персонажами стали актеры, которых к тому времени уже вся страна обожала. Фаина Георгиевна Раневская, актриса, которая осуществилась, может быть, на 10% в советском кино, и Ростислав Николаевич Плят. Все, почти все их реплики вошли в быт и дожили уже до времен перестройки, скажем. Где бы ни работать, лишь бы не работать.
Итак, за Орловой закрываются ворота Института Солнца. Режиссеру Громову, который охотится за героиней задуманного фильма, дальше ходу нет. Но его помощник Мухин просачивается на охраняемую территорию. Руки вверх. Едва возникнув, тень Лубянки растворяется в пиве, за которым киношник находит общий язык с завхозом института Бубенцовым.
Ловить солнце всякое может. Вы солнце не поймали, вам же никто ничего не сделает. Вы вот попробуйте вот эти склянки для этой ловли не организовать. Так вас, знаете, ужас, сколько хлопот совсем. Вот они, незаметные герои.
А мы вас тоже можем снять.
Как снять?
Ну что? Нет, в кино.
В кино, ну зачем?
Так что, вот вы помогите нам, а мы вас оформим консультант. Работы много?
Да нет, да вы сорганизуйте вам склянки для съемок.
Ну, подходящий. Я вам так скажу, по-моему, где бы ни работать, только бы не работать. По этому вопросу все.
Бубенцов согласен, но директор института, Орлова-академик, дает отпор режиссеру.
Видал я вашу картину. Вам нужны не факты, а эффекты. Штуки, трюки. Я не поклонница кино.
Ну, как она вам нравится?
Она ужасна.
Напротив, она прекрасна. Такой она и должна быть.
Громов ищет и находит двойницу ученой, актрису оперетты Веру Шатрову. Та же Орлова, но совсем иная. Студия «Свободы» в Санкт-Петербурге. Режиссер и киновед Олег Ковалов.
«Весна» — последняя классическая комедия Александрова, и интересна хотя бы этим. Главную роль, вернее, две главные роли в этом фильме играла актриса Любовь Орлова. Она играла роль профессора Никитиной, сухаря с рогом жакете с квадратными плечами, которая носит шляпу, носит торговые очки, поглощена только наукой. И играла легкомысленную актрису оперетты Шатрову. Существо воздушное, в платье в мелких цветочках, разлетающее сладкие платья, из которых появлялось это самое поющее, порхающее, щебечущее чудо. Это был наглядный, ясный, пластический контраст. Сухарь в строгом жакете и этакая боттичевская весна в развивающихся одеяниях. История билетристики, история комической культуры знает немало примеров произведений с двойниками. Александров, не открывая ничего нового, взял этот прием, и две героини блистательно появлялись в чуждых, казалось бы, им ипостасях. Профессорша появлялась на киностудию, принимая за очаровательную актрису, а актриса появлялась в ученом собрании, и там распевала песни о любви, о цветении, пробуждала самые нежные чувства в сердцах суровых академиков. Картина, казалось бы, говорила ни о чем.
В русской кинодвадцатке «Радио Свобода» «Весна». Не принимая во внимание сегодняшний телеохват, комедия Александрова в СССР собрала 16 миллионов 200 тысяч зрителей. Для сравнения, «Бриллиантовая рука» — 76 миллионов 700 тысяч, «Кавказская пленница» — 76 миллионов с половиной, «Операция И» и «Другие приключения Шурика» — 69 миллионов 600. На этих сверхрекордсменах советского проката кинодраматург Яков Аронович Костюковский работал вместе со сценаристами «Весны» из нашей московской студии.
Моррис и Александр Борисович Раскин придумали эту историю двойников, приложили ее Григорию Александрову. Григорий Васильевич Александров оценил этот замысел. На какой-то стадии присоединился к работе над сценарием. Сценарий был очень и очень интересен. Я могу это ответственно сказать, потому что я до фильма его прочел. Там уже были выписаны превосходные роли. И не только для Орловой и Черкасова, но и комедийные, эпизодические роли. Был прекрасно задуман Бубенцов, которого потом сыграл Ростислав Плят. Прекрасная небольшая роль для великой актрисы Раневской. Я уже знал, еще не зная фильма, прекрасные фразы, вечные с моей точки зрения, типа «где бы ни работать, только не работать». Или фраза Фаины Георгиевны «красота – это страшная сила». Я знаю, что сценарий рождался непросто. И вообще комедия – дело чрезвычайно сложное. Понять, почему человек смеется, очень тяжело. Вот почему плачет, ясно. Почему смеется, совершенно никто еще. Ни великий Фрейд, который занимался природой смеха и остроумия, ни его последователи, ни современные исследователи не сделали. Может быть, к счастью для нас, для сатириков и юмористов, этих законов нет. Но было совершенно ясно, что ситуация, которая была создана Слободским и Раскиным, при всех издержках идеологии, которые неизбежно должны были быть, все равно они работали на смех. Я уже не знаю, там на утробный, на тонкий, интеллигентный, но на смех. Понимаете?
Скорая помощь. Помощь скорая. Белая горячка. Горячка белая. Кто больной? Я больной, Маргарит Львович. Пардон, Лилиев Маргаритович. Выезжайте моментально.
Владимир Тольц. «Мир» 1947. В год выхода картины «Весна».
К началу года в США уже 13 атомных бомб. В СССР пока ни одной. 22 марта министр строительства предприятий топливной промышленности Задемитко обращается к Берии. Для развертывания строительства прошу организовать еще лагерь на 5000 человек, выделить 30 тысяч метров брезента для пошива палаток и 50 тысяч тонн колючей проволоки. 17 апреля на встрече с военными и учеными Сталин требует создания трансатлантических ракет, которые смогли бы стать, как он выражается, смирительной рубашкой для Трумана. Американский самолет впервые берет сверхзвуковой барьер. 3 мая на встрече с писателями Сталин выдвигает идею создания литературной газеты и заявляет, что у научной интеллигенции недостаточно воспитано чувство советского патриотизма. У них неоправданное преклонение перед заграничной культурой, перед иностранцами-засранцами. 2 июля Сталин отвергает план Маршалла для Советского Союза. Чехословакию принуждают к отказу от намерения присоединиться к американскому проекту. Директор издательства иностранной литературы Борис Сучков арестован по обвинению в передаче американцам информации о разработке атомной бомбы и голоде в СССР. 8 сентября Сталин получает письмо от Веры Зощенко. «Дорогой Иосиф Виссарионович, я была буквально потрясена постановлением ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград». Как это могло произойти, ведь Зощенко все любили. Он тяжелый психопат-неврастенник. Болезнь одарила его талантом сатирика, и в этом его беда. Но он не может подчиняться чужой воле, не может действовать по чьей-то указке». Москва празднует свое 800-летие. Клаус Фукс начинает передавать в МГБ американские разработки по водородной бомбе. 6 ноября Молотов заявляет, что секрета американской атомной бомбы больше не существует. Под прикрытием экспортно-импортной кампании по производству бижутерии резидент МГБ в Праге полковник Борис Аркадьевич Рыбкин создает сеть нелегалов с филиалами в Западной Европе и на Ближнем Востоке. 27 ноября Рыбкин погибает, по официальной версии, в автокатастрофе. Замминистра МГБ по кадрам дает устное указание не принимать евреев на офицерские должности. С Казанского вокзала столицы на построенный зэками секретный атомный завод «Челябинск-40» отправляется поезд с командой и материалами для запуска первого советского реактора. В перспективе коммунистического переворота в Чехословакии МГБ направляет в Прагу бригаду в 400 человек. 18 декабря в НИИ-9 получен первый миллиграмм советского плутония.
Перезвон. По лицу мужчины было видно, что весну не одобряет он. Ему эта весна ни к чему, и песня не нужна никому, и вешняя вода ерунда. И тает лед, и сердце тает, и даже тень.
Русские кинодвадцатки «Весна». Продолжим через 2 минуты.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «К столетию кино в России». Григорий Александров. «Весна». Подготовил и ведет передачу Сергей Юринин. Впервые в эфире 30 апреля 98 года.
«Сайтгайст» – дух времени, в котором рождалась комедия Александрова. Из Москвы – писательница Лидия Борисовна Лебединская.
У Бориса Пастернака есть стихотворение, написанное в 1944 году. «Все нынешней весной особое, живее воробьев шумиха, я даже выразить не пробую, как на душе светло и тихо, иначе думается, пишется, и громкой октавой в хоре земной могучий голос слышится освобожденных территорий». Вот это вот ощущение эйфории, которое наступило после окончания войны, это было свойственно, в общем, всему обществу и, может быть, особенно интеллигенции. Я помню эти разговоры, когда говорили, что вот больше не будет этих процессов, что интеллигенция доказала свою преданность. Все были исполнены надежд. Вдруг в августе вот это страшное постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». А перед этим как раз были литературные вечера в колонном зале, где Ахматова и Пастернака встречали стоя, овациями. Это было вот какое-то торжество поэзии, что вот все возвращается, понимаете, все возвращается. И вдруг вот это постановление, которое сразу показало, что ничего не возвращается, что возвращается совсем не то, о чем мечтали. Не то, что все становится на свои места, а все опять возвращается к тому, что было в предвоенные страшные, жестокие эти годы. На этом фоне появился фильм «Весна». Ну, что говорить. Наверное, людям нужна какая-то отдушина. Фильм «Весна» смотрели, надо сказать, с большим удовольствием. Хотелось людям чего-то светлого в жизни. Я не знаю, это уже на совести режиссера, как он мог в такой атмосфере ставить такой фильм. А что касается обыкновенных людей, которые это смотрели, то их можно было понять.
Ну, губы такие уже не носят. Это нужно будет что-нибудь подобрать. Это совершенно мне годится. Это, я думаю, будет хорошо. Средняя пухлость. Сексапил номер 4. Ну-ну. Тампончик. Еще тампончик.
Довольно. Я достаточно похожа на Никитина без ваших тампончиков.
Это вам так кажется.
Голос Ирины Зеленой, замечательной актрисы Екатерины Васильевны Зеленой, героини миниатюры, в которой ее гримерша преображает чопорную Орлову в Орлову сексапильную. Из Петербурга Олег Ковалов.
Комедии Александрова, которую он снимал до этого фильма, они все становились частью социальной мифологии. Они все звали и мобилизовывали людей на труд и на подвиг. Эта же картина, самая совершенная, вероятно, произведение Александрова, картина, отмеченная прекрасным вкусом, картина, сделанная по законам лучших картин, скажем, Эрнста Любича, картина вполне европейская, с хорошо построенной интригой, с профессиональными актерами, с замечательной музыкой. Картина, снятая еще и в Европе, ведь, а не только в Москве, в Чехословакии на студии «Барандов» с замечательной аппаратурой, где построили поразительные храмы солнца, в которых работала Никитина, где построили замечательный интерьер условной киностудии. Это все несло именно лоск такой большой Европы, большого европейского стиля, то есть того стиля, к которому всегда тяготел Александров. И поразительно, что именно эти качества, они напрочь лишили фильм того начала социальной мифологии, к которому тяготели предыдущие картины Александров. Впервые Любовь Орлова не символизировала поступательное движение советской женщины к коммунизму. Это были два частных человека – с обычными пороками, достоинствами, недостатками. И мораль фильма была моралью, по сути, обывательской. Актрисе надлежало быть чуть-чуть посерьезнее, а профессору чуть-чуть легкомысленнее. По сути дела, мы имеем здесь соприкосновение с моралью общечеловеческой. Александров, вероятно, бессознательно уловил некое дуновение времени, ибо отгрохотала война, под руинами погибла и мифология гитлеровская, и мифология сталинской эпохи, и возникла потребность возврата к норме, к человеческой цельности, к человеку как таковому. И подсознательно в фильме «Весна» и зафиксирован этот самый процесс, когда высшим достижением личности является ее раскрепощение.
Приготовились к съемке! Тихо!
Товарищ!
Держать свет!
Держать свет!
Тихо!
Начали!
Что такое? Что вы делаете? Уберите свет, пожалуйста, мешать!
Стоп!
Стоп!
Стоп! Выключись!
Что случилось?
Меня не устраивает этот сценарий.
По-моему, она ненормальная.
Да-да.
Русское кино двадцатки «Радио Свобода» «Весна». Студент Пражского киноинститута, петербуржец Влад Лане, через своих педагогов предпринял попытку найти очевидцев съемок фильма Александрова в студиях Барандова. Увы, одних уже нет в живых, другие эмигрировали.
Единственным, кого мне удалось найти, оказался 79-летний кинорежиссер Иржи Кречик. Лауреат международных кинопремий, Кречик на съемках не был, но встречался с Александровым и Орловой на первом кинофестивале в Карловых Варах в 50-м. В здании посольства СССР в Праге для лауреатов и участников был устроен вечер, на котором оказался и мой знакомый Иржи Кречик. Вот что он мне рассказал в одном из пражских кафе.
В великой такой розваности обвинужилась там на одну, якси постава, Неуверительно. Я себя нигде не видел.
Вдруг я обратил внимание на удивительную фигуру, которую раньше никогда не видел. Потом я жене говорил. Выглядела эта женщина абсолютно невероятно. На голове страусиные перья, сверкающие в обилии драгоценности. Представляла она нечто среднее между горностаем и попугаем. Это была знаменитейшая звезда советского кино, жена Александрова Любовь Орлова. А поскольку вечеринка была уже в самом разгаре, видно было, что она уже навеселе и пригласила меня на танец. Если я буду так любезен. А был я тогда моложе, мне было 30 лет, и выглядел я тогда намного лучше, чем сейчас. Пошел, в общем, танцевать. Танцевал веселый танец, и сейчас я уже не помню, что у нее было, шаль или что-то подобное. Я на это дело наступил, подскользнулся и упал. А когда я падал, то повалил на пол и ее. Когда мы упали, я не мог из этой шали выпутаться, и какое-то время я вынужден был барахтаться, лежа на звезде.
No ale ty běhli hned tam, jak si lidi na záchranu, tak mě vyprostili.
Прибежали охранники, выпутали меня, а Орлова была задорная бабенка. Она на меня ничуть не обиделась, это ей понравилось, и она дотанцевала танец со мной. Само собой, рассказывает далее Иржи Кречик, свидетелями этому были мои коллеги, чешские режиссеры. Это были мои друзья и недруги, которых всегда больше, чем хотелось бы. Всегда непросто понять, друг он тебе или нет. И само собой, они стали утверждать, что я повалил ее специально, что это была провокация со стороны Кречика.
Провокация такая, рецессия, Кречик.
Ирина Петровна, что вы тут делаете, голубушка?
Я?
Ну, идемте на воздух. Послушайте старика, Ирина Петровна, посмотрите на Луну. Погуляйте с молодым человеком и хоть на часок забудьте о своих опытах. Ну, раз, два, три. Забыли?
Забыла.
Ну вот.
«Весна» – один из первых советских фильмов об ученых. Консультантом картины был Петр Капица, основатель Института физических проблем, впоследствии лауреат Нобелевской премии, а в то время уже академик и герой соцтруда. Этот аспект комедии Александрова комментирует директор Института химической физики, председатель Пагуошского движения в России, академик Российской академии наук Виталий Осипович Гальданский.
Конечно, это было далеко от подлинного вида институтов подобного рода. Когда показывали ученых, вот я помню кадр, когда они вокруг рояля стоят и поют песню о весне, и там, в частности, такой бородатый профессор жестикулирует при этом. Ну, серьезно, это трудно восприять, да и не рассчитывали на это авторы фильма. Я вспоминаю, как когда-то Николай Николаевич Семенов говорил мне, что вот у нас, когда изображают ученых, что, как правило, эти ученые говорят, обращаясь друг к другу, батенька. Вот это в стиле батенька именно было. И в этом смысле совершенно безразлично, называлось ли там Никитина директором Института солнечной энергии или директором Института атомной энергии. В то время, вероятно, очень боялись касаться атомной энергии, потому что это было сверхсекретно.
Летят лучи,
и тает лед,
и светает,
и даже пень,
в апрельский
день,
березки
снова
расцветает, веселый шмель будет цветенью тревог.
Очень хорошо.
Несерьезность научного аспекта фильма компенсирует серьезность, так сказать, историко-культурная. «Весна Александрова» стала одной из вершин того, что называют второй культурой эпохи сталинизма. Из Нью-Йорка Слава Цукерман.
«Весна» – последний шедевр Александрова и художественно самый совершенный из его фильмов. Все, что режиссер снимал после «Весны», неизмеримо слабее и «Весны», и более ранних его фильмов. Тому есть причина. Закончилась сталинская эпоха, а вместе с ней прекратил существование и стиль этой эпохи. Вне этого стиля Александров художник существовать не мог. В картине видны черты саморазрушения конца эпохи. Все здесь не случайно. И прежде всего, триумф киностудии киносъемок, столь восхитивший меня в юности. Мотив декорации, бутафории, превращения действительности в потемкинские деревни, следуя развитию сталинской эпохи, нарастал в фильмах Александрова от картины к картине. В «Весне» вся идеология полностью передвинулась в откровенно показанные декорации, в павильон студии. Фильм начинается парадом молодежи, движущимся по центру Москвы. В конце фильма мы снова видим тех же молодых людей, шагающих с тем же маршем. Только теперь к ним применен основной художественный прием этого фильма. Камера отъезжает, и обнаруживается, что молодые люди маршируют в павильоне среди декораций. Не думаю, что многие в момент выхода картины на экран могли осмелиться вывести из подсознания в сознание напрашивавшийся вывод. «Страна моя любимая, на всей земле одна, мои поля, мои леса» — все это лишь эффектная декорация, часть небывалого по размаху спектакля. Декорациям этим оставалось стоять недолго. «Весна» осталась уникальным памятником своей эпохи, восславляющим эпоху и вместе с тем разоблачающим.
Я, как нитку человечества, рожденную куда, пою, отечество, бегу, пою.
Что касается фильма «Весна», то, насколько я помню, честно говоря, я даже сейчас не могу вспомнить, какие там были тексты этих песен. Дело в том, что чаще всего Дунаевский сначала писал музыку, а потом приглашался поэт, который должен был написать на эту уже готовую музыку текст. Это была очень сложная работа, это была трудная работа. Для меня она удавалась. Я был приглашен к Дунаевскому. Когда он проиграл мне уже готовую песню, я приступил в его присутствии к этой работе. И в результате получилось то музыкальное произведение с моими словами, которое звучит в этом фильме.
Сергей Михалков, соавтор марша, под который Александров прощался со своей эпохой. Олег Ковалов.
Мир, который был показан в фильмах Александрова 30-х годов, он скрывал свое условное кинопроисхождение, он выдавал себя за жизнь. В фильме «Весна» мир совершенно искусственный, и в этом отношении миф осознает себя мифом и заканчивается на этом.
Нам надо выяснить наши отношения. В среду в кооперативе вы мне говорили, что я вам снилась.
Ну, говорю.
Значит, я вам нравлюсь.
Ну, нравитесь.
А что вам больше всего во мне нравится?
Жилплощадь.
Что? Что вы сказали?
Ну, что? Я хотел сказать глазки. Ясно?
Теперь мне все ясно. Чего со мной? Что вы сделали с вашей головой? Простите меня. Я сделала перманент. Я покрасилась красным стриптоцитом.
Раневская. Домработница героини, Орловая академика, стала альтернативной звездой весны. Русская кинодвадцатка, Радио Свобода. Из Москвы, Лидия Лебединская.
Фаина Георгиевна Раневская – это прежде всего великая актриса. Хотя актриса была невостребованная у нас. Ее обожали зрители. Правда, основную популярность ей принес, как ни странно, фильм «Подкидыш», где она сыграла эту свою знаменитую роль, где она говорила: «Муля, не нервируй меня». Она ненавидела этот фильм. Она терпеть не могла, когда ей об нем напоминали. Она злилась, когда в эвакуации в Ташкенте она мне об этом рассказывала просто сама, как мальчишки кричали: «Вот, муля, не нервируй меня». Она говорит, я их готова была убить. Она считала себя и справедливо считала трагической актрисой. У нее, правда, был очень тяжелый характер. Она не уживалась ни в одном театре. Она была настолько яркой индивидуальностью. Она же меняла сколько театров. Это последние годы она уже была у Завадского в театре. А до этого она с Завадским ссорилась, уходила от него. Она была и в Пушкинском театре, она была и у Охлопкова. По-моему, все московские театры, так сказать, обошла. Она сама любила очень такие крепкие слова. Любила выругаться, когда она злилась и все. Я спросила, почему вы ушли от Завадского? Она сказала: ну что это за мужчина? Он даже ругаться не умеет. Я вот сколько раз пытался его вывести из себя, а он мог только сказать: вы какашка. Да других ругательств он не знал. Я не хотела с ним работать. Но это, конечно, так сказать, такой эпатаж. Но вообще она была человеком очень-очень остроумным. Я помню, как утром как-то она мне позвонила и стала жаловаться, как она себя плохо чувствует, и как у нее ноги болят, и сердце болит, и голова болит, и все, у нее печень не работает, и все, говорит. А потом говорит: знаете, Лидочка, я лежала сегодня ночью и думала, а все-таки хорошо, что я не мужчина, ведь ко всему была бы еще предстательная железа. И у нее жизнь, конечно, была грустная, и больше всего ее огорчало. Она говорит: ну почему, ну неужели я недостойна того, чтобы обо мне сняли специальный фильм? При жизни. Ведь после смерти будут делать такой фильм, она говорила. И она оказалась права. Его делали. Вот с кем она действительно дружила и кого она чувствовала, так сказать, ровнее себе. И все это была Анна Андреевна Ахматова. И вот она замечательно написала, как она приехала к Ахматовой в Ленинград после вот этого страшного постановления. И они шли с ней по улице, и Ахматова посмотрела на нее так и сказала: Фаина, вы меня жалеете? Она сказала: нет. И Анна Андреевна сказала: правильно, меня жалеть нельзя. И вот Раневскую тоже нельзя было жалеть.
Я вас разоблачила. Вам не нужна моя страсть. Убирайтесь вон.
Атомной бомбы у Советского Союза еще нет. Но под портретом Сталина генералы и ученые все в черных очках. Государственная приемная комиссия выдает результаты эксперимента, который производит Любовь Орлова в прозрачной капсуле фаллического вида. Успех. Переворот в науке. Солнечная энергия загнана в пробирки, одну из которых в виде вечной зажигалки крадет завхоз Бубенцов. Взрывается он не насмерть, но дает повод для сентенции с внешнеполитическим адресом.
Боже, как я погорел!
И так будет со всяким.
кто некультурно обращается с атомной энергией.
Не с атомной, а с солнечной.
Как я погорел.
В русской кинодвадцатке «Радио Свобода» «Весна». Последний кадр киноаппаратуры на фоне курантов Спасской башни. Главному режиссеру Кремлевской киностудии остается жить 5 весен. Последние страницы «Доктора Живаго». Хотя просветление и освобождение, которых ждали после войны, не наступили вместе с победою, как думалось, писал Пастернак, но все равно предвестие свободы носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное историческое содержание. От весны и до весны.
Когда весна придет, не знаю, пройдут дожди, сойдут снега, но ты мне улица родная и в непогоду дорога.
Завершает передачу Олег Ковалов.
Как случилось, что картина «Весна» почти одинокой стояла в кинопотоке? Как случилось то, что фильм нес такое легкокрылое, в общем-то, настроение? Александров чутко слушал свое время. И когда закончилась война, он почувствовал, он поверил в то, что настало время духовного раскрепощения человека. Вернулись времена холодной войны, экран стал мрачен, появились колоссы типа падения Берлина, появились в большом количестве фильмы антиамериканской направленности и фильмы, разоблачающие космополитов, и надежд на скорое весеннее обновление общества не стало. Но фильм Александрова «Весна» появился в тот самый просвет, когда такие надежды были, и о том, что вода текла подо льдом, и что люди изменились, было сказано. И ледолом произошел спустя 10 лет после появления картины Александрова. Вышла скромная картина Хуциева «Весна на Заречной улице», она стала переворотом, и она стала настоящей весной, появление которой уже чувствовалось в фильме «Весна».
Журчат ручьи, река ручьи, летает лёд.
И даже день, апрельский день,
верёвкой снова
отлетает. Весёлый шмель гудит.
«Весна». В Москве над программой работали Марина Тимашева, Илья Дадашидзе. В Праге – Лина Ширяева и Лев Ежов. Продюсер русской кинодвадцатки Руслан Гильсханов. Ведет Сергей Юринян.
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров-японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полная надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоб и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сони Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. Петербург свободы. Слушайте сразу после новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».